Всем привет! Это Саша, и это 68-й выпуск подкаста «Культурная среда». И сегодня у меня в гостях петербургский художник Сергей Карев, у которого в галерее «Футура» в Нижнем Новгороде проходила выставка «Русский транс». Работы к ней создавали сразу в трех городах – Москве, Питере, Нижнем Новгороде. И именно о них мы сегодня поговорим. Сергей, здравствуйте!
Саша, здравствуйте! Всем привет!
Я, как знаю, вы сейчас являетесь арт-резидентом галереи «Футура». Вообще, как началось ваше, так сказать, знакомство с этой галереей, раз вы вот как бы петербургский художник, как вас, так сказать, занесло в Нижний Новгород, и как описываете выставку, которую вот могли видеть наши слушатели, может быть, кто-то на ней бывал, в целом, какая концепция, и вот давайте, наверное, еще потом, ну, про ваш личный метод уже потом поговорим, авторский, да.
Петербургский художник я, на самом деле, совсем недавно, я около 2 лет только живу в Петербурге, до этого я жил долгое время в Москве, и, собственно, в Москве я участвовал в проекте винзавода «Открытые студии», вот, всем советую, отличный проект. И, собственно, на финальной выставке этого проекта была Анастасия Панова, собственно, директор и, как она говорит, распорядительница галереи «Футура». Ей, видимо, понравились мои работы, и она предложила мне сотрудничество. Ну, галерею «Футура» я знал давно и, собственно, с радостью, конечно, согласился. Мы сразу почти начали обсуждать возможность какой-то сольной моей выставки в галерее. И вот мы что-то так это долго обсуждали и открыли ее только спустя почти 2 года, вот, после первой какой-то встречи. Вот, чему я, конечно, очень рад, и Анастасии огромное спасибо уже, там, в тысячный раз говорили, и не устану говорить. По поводу выставки концепции, я вообще не сторонник какой-то сильной и строгой концептуализации, потому что мое творчество — это скорее некий такой поток непрекращающийся чего-то одного, и я это почти никогда особо не вербализирую, тем более не концептуализирую, но все-таки рамки выставки они так или иначе меня вынуждают что-то такое сделать, и поэтому я решил обратиться к теме русского транса, как я это называю, и, собственно, это вынесено в название. Я как бы русский художник, живу в России, для меня осознание этого пространства, конечно, где я нахожусь по большей части времени, это очень важно, и мне иногда непонятно, и вызывают какие-то вопросы то, как трактуется понятие «русский» в сегодняшнем мире. С одной стороны, это какие-то, ну, знаете, что называется чернуха, вот когда все плохо, значит, Россия — это ужасная страна, тут все разваливается, какие-то страшные чудовища живут и все такое прочее. С другой стороны, это какое-то оголтелое такое желание увидеть только лишь прекрасное какое-то величие и какое-то имперскость и прочее. Я считаю, что это все, конечно, далеко от реальности, и вообще любой радикализм мне совершенно претит и не нравится, и поэтому мне важно было показать, что русское — это что-то, ну, большее, чем просто эти какие-то ярлыки, которые навешиваются на нас, вот. И поэтому, да, я решил сказать, что в целом русское — это как будто бы никакое, но и как будто бы это такая вот пустота вот этих наших полей, там, каких-то огромных пространств, территорий, которая как будто бы ничем не заполнена, но на самом деле она живет, дышит какой-то своей уникальной жизнью, и собственно, вот эта вибрация этой пустоты, это вот это состояние транса, которое я, опять же, связываю со словом «русский» в названии и вообще в выставке. Вот, наверное, как-то так я сходу могу сказать об этом.
Это какой-то собирательный образ все-таки тех же пейзажей, каких-то образов, может быть, с которыми вы сами сталкивались или видели, может быть, на картинах художников отечественных, ну, в целом, как на вас вот повлияло то, что вы видите вокруг себя, то есть это вы и отражаете, по сути.
В каком-то смысле в формировании меня как человека, конечно, это очень важно, то есть и я там всю жизнь прожил здесь, и все это видел, это все естественным образом вообще во мне есть и впитано, все такое прочее. Также там во время обучения моего я насмотрел все эти великие образцы там русского пейзажа, там, начиная с Васильева, там, Левитана и прочее, там, это не заканчивается, и там мои преподаватели в училище, в академии тоже прекрасные были художники, у которых я учился, и которые тоже, на самом деле, искали вот эту русскость в пейзажах своих. Опять же, когда я что-то делаю вообще в своей работе, я стараюсь максимально оставить какие-то свои личные впечатления и какую-то свою личность как просто человека за порогом мастерской. Вот. Для меня важно отключиться от всего вот реального, мирского, какого-то сиюминутного, бытового, человеческого, и уже, ну, овладевает какое-то другое существо, существо Серёжи-художника, если так можно назвать. Вот, и, конечно, все это уже не имеет отношения к творчеству дальше. Там же какой-то совсем другой процесс происходит.
Я, когда готовилась к записи, еще получила комментарии кураторов Анны Курбановой и Алексея Масляева, и они сказали, что есть две созвучные работы с вашей выставкой. Это работа Архипа Куинджи «Пейзаж степь» и Ольги Розновой «Зеленая полоса». То есть они начинают сравнивать какой-то вот ваш художественный метод, вот размышления вот фигуры, абстракции через работы художников, которые творили там в конце 19 века, начале 20 века. Вот есть ли какие-то, может быть, у вас такие конкретные еще не то чтобы личности, а вот на что вы обращаете внимание в работах именно других художников, вот, потому что, как написано было вот в экспликации, вообще в описании, в кураторском тексте, что вот везде вот линия, то есть, чтобы обращать внимание на линию, на горизонт, вот, именно линию вы ищете или на что-то другое все-таки обращаете внимание?
Да, на линию горизонта, конечно, нужно обращать внимание не только в моих работах, вообще старайтесь посмотреть побольше на неё. Мне кажется, там как раз вообще лежит какой-то ответ на все вопросы. Если возвращаться к именам каких-то художников, то, конечно, и Куинджи, и прочие другие для меня, ну, являются такими очень важными фигурами. Но я бы выделил, конечно, Левитана, если говорить про русских художников. Конечно, он достиг каких-то небывалых вообще вершин, высот в творчестве. Особенно поздний Левитан. Там жалко, что он так рано умер. Конечно, мне кажется, он уже то, что подходил к какому-то вообще, не знаю, прорыву, чуть ли не в абстракцию, хотя для этого времени это было вообще, конечно, революционно. Но вот я бы его выделил, потому что Куинджи, он все-таки, ну, конечно, очень крутой человек, но я с ним как-то меньше имею коннекта. Но, возможно, формальные какие-то приемы именно построения композиции, работы со светотенью, реально очень много у нас общего, это правда, да, я могу точно сказать. Да, ну, конечно, для меня важно какое-то мастерство, и вообще я так немного потребительски отношусь к искусству, и меня интересует оно исключительно с точки зрения, что я могу оттуда взять, чему я могу научиться, и когда я хожу по музею, там в тысячу раз уже вижу какие-то работы, и я все равно подмечаю какие-то моменты техники, которые я могу использовать у себя, если говорить о каком-то более менее традиционном классическом искусстве. Если мы говорим про современное искусство, это какие-то интересные ходы концептуальные, опять же, или интересные способы репрезентации, ну, какой-то неожиданный, необычный. То есть вот так я действую, да, с искусством.
А вот что такое именно вот репетитивная техника? Я вот видела это и в описании, и вот на страничке галереи ВКонтакте. Вот именно этот термин с точки зрения музыкальной еще рассматривают. Вот как вы связали вот этот музыкальный термин и технику такую живописную?
Ну, просто в какой-то момент я понял, что какой-то, может быть, теоретический, философский аппарат музыкального мира, он больше мне подходит, нежели то, как обычно описывают визуальное искусство. Я там увлекся музыкой, ну, минимализма, там Хрущева Настасья на меня очень сильно там повлияла, ее книжками, это модерной музыки вокруг нее. И, собственно, термин репетитивности, да, пришедший из музыки минимализма, это термин, описывающий то, как строится произведение минималистичное, то есть это какой-то паттерн небольшой, небольшая какая-то музыкальная фраза, которая повторяется в течение всего произведения с какими-то небольшими там изменениями, которые подчас для зрителя незаметны. То есть вы понимаете, что изменение произошло уже спустя какое-то время, а сам момент изменения вы не считываете. Вот, и как бы репетитивность — это прием как бы внутри одного произведения, а я ее как бы я расширяю, ее масштабирую на все свое творчество. То есть я повторяю не внутри одной картины какой-то паттерн, какой-то мотив, а вообще каждая моя картина — это повторение одного и того же мотива. Вот опять же этой линии горизонта, которой так настоятельно кураторы советуют присмотреться. В общем, да, это вот как раз вот это деление плоскости картины на условный верх и условный низ. Там вот, может быть, небо, земля, но это опять же все очень условно и плавающе. Вот в этом смысле, да, репетитивность использую, конечно.
А вот вы говорите, что вот повторяете один и тот же, так сказать, вот этот вот мотив, но если вот посмотреть фотографии с выставки, я просто сама физически не была на ней, но можно увидеть вот эти вот огромные полотна, там, двухметровые, некоторые как такой как, не знаю, плакатной развески, что они прям как стекаются, как вода, будто бы на низ, вот пол галереи. Вот какой, какие материалы в основном используются? Просто не понимаю, это ткань какой-то, вот что это за материал?
В выставке есть 11 работ, это на подрамнике, условно там, ну, короче, это картины, вот в классическом каком-то их понимании. Есть объекты, которые их сопровождают, и которые тоже имеют, конечно, самостоятельное значение, но они сделаны совсем по-другому. То есть то, что вы говорили про вот эти стекающие штуки там с потолка на пол, это склеенные из листочков А4 распечатанная моя живопись, которую я сделал еще когда-то давно. То есть это такая пересборка, пересобирание вот таких своих прошлых работ уже в каком-то новом качестве. И мне нравится, что это такое очень странное, на самом деле очень длительное, тоже кропотливая работа склеить эти все листочки, потому что их там прям буквально чуть ли больше там 300 в некоторых работах. И это тоже такое, я их заново как будто бы делаю, только уже по-другому я их делаю, эти работы. Опять же, вот это повторение, только с каким-то уже сдвигом, изменением.
А пленки там нет? Просто вот одна работа вот черная такая с желтыми вкраплениями, можно сказать, не знаю, как описать. Мне казалось, что это пленка.
А, да, я забыл сказать, да, это целлофан, это пленка полиэтилен. То есть она была у меня разложена на полу в терминале. Терминала — это такое уникальное пространство тоже в Нижнем Новгороде, в котором нет. Позволили работать некоторое время, тоже спасибо им огромное. И он у меня был разложен на полу, а я часто какие-то процессы произвожу на полу. Вот. И краска разливается, остаются какие-то куски этой краски, то есть она наслаивается, опять же, многократно повторяется вот этот процесс. И мне показалось важным тоже его экспонировать, потому что это тоже часть работы, это тоже работа, это тоже живопись и просто разные способы существования этой живописи.
Я вот, когда смотрела тоже на эти работы, начала их сопоставлять все-таки с прочитанным кураторским текстом, и когда я его читала, я прям не могла их соотнести вот с действительностью, я очень сильно запуталась. То есть там вот фразы, немножко процитирую, там сложные пространственные конфигурации, приоритет бесконечного пространства над конечными предметами, новая чувствительность к хрупкому, неуловимому, мерцающему. То есть различные такие вот, можно сказать, искусствоведческие формулировки, но в то же время, как я описала для себя, ваши работы — это ощущение спокойствия, смешанного с безысходностью. И мне как раз это прокомментировали так, что спокойствие — это когда есть фигура, есть определенные рамки, а безысходность возникает потому, что есть абстракция. Всё-таки где баланс? Вот в работах вы как художник чувствуете вот этот баланс между фигуративностью и абстрактностью? То есть к чему вы больше сами склоняетесь?
Ну, вообще, конечно, интересная интерпретация. Мне вообще нравятся всяческие разные интерпретации слышать о своих работах, потому что я их в целом сам никак не интерпретирую. Вот, я как-то свой на них взгляд, конечно. Вот. Что я могу сказать по поводу абстракции и фигуративности? Конечно, это для меня вот такие два полюса, два таких состояния моей живописи, в которых она пребывает на самом деле одновременно. То есть она, с одной стороны, полностью абстрактна, и, как я уже сказал, все эти деления, все эти линии, они условные, они могут быть какими угодно. То есть вы можете вообще не думать, что это пейзаж. Но с другой стороны, я думаю, и я закладываю в это, что это пейзаж, что это некое пространство, что это, опять же, деление условное на небо, на землю. То есть и это все присутствует одновременно. То есть это процесс осцилляции, то есть одновременного состояния в полярных каких-то вещей в один момент и тоже длящийся.
А вот эта вот тогда полярность, может быть, что из-за этого вы перевернули некоторые картины, как бы не передом, а задней стороной, вот здесь игра с ракурсами у вас какая-то есть, вот для чего это было сделано, чтобы зритель что почувствовал, увидев заднюю часть?
Ну, это задумка Алексея Масляева, куратора Ян Кубановой. Вообще, вот это лучевая такая композиция экспонирования всех этих работ. И да, получается так, что некоторые работы действительно видны с обратной стороны. И это действительно важно, потому что это тоже часть работы, которая обычно скрыта, которая, ну, обычно никому не показывает. А у меня это из-за того, что я подчас использую какие-то необычные материалы для классической живописи, там какая-то ткань старая или какие-то еще другие вещи. То есть это не всегда вообще холст, и не всегда это очевидно. То есть это нужно было показать, что вообще-то из каких-то порой, ну, буквально мусора создается искусство, и что нужно обращать внимание на какие-то обычные, простые вещи, которые на самом деле как раз с помощью искусства могут подсветиться так, что они засияют, как какой-то вообще золотой кристалл.
А вот тогда вот как создаётся вот этот вот эффект? Я даже не знаю, как будто бы картины уже были созданы давно, и эффект влияния времени на эти картины. Где-то это какое-то потрескивание, где-то будто бы они растекаются. Вот что это за, ну, не материал, а уже что конкретно используется? Какая, может быть, краска так влияет? Потому что, может быть, там еще какие-то есть эффекты вот наложения, как будто вот как коллажная какая-то техника использования разных материалов.
Опять же, несмотря на то, что я, ну, и вообще продолжаю какие-то традиции классической живописи, я, конечно, порой использую методы, которые для нее не характерны, и вообще я использую, ну, акриловые краски, не масляные, и, как я уже сказал, часто какие-то, ну, порой совсем мусорные штуки, это бумага, там какая-то старые обои и прочее-прочее, тоже их внедряю в пространство работы. И как раз вот эта репетитивность, из-за того, что это огромное количество слоев, они друг друга на друг друга накладываются, слой за слоем, там они как-то смещаются, один слой проступает через другой, то есть где-то краска залилась неровно, где-то наоборот она сильно все покрыла, где-то толстый слой она потрескалась, где-то бумага совернулась в какие-то складки, то есть это все, опять же, с одной стороны, моя воля как автора, с другой стороны, это проявление воли какой-то материи вот этой, которую вот искусство, опять же, банальное, вот совершенно, ну, обыденные какие-то вещи, вот эта вот воля, не знаю, искусства, вот этого духа искусства и я как ее проводник, то есть она проявляется, то есть происходят какие-то алхимические трансформации какого-то магического абсолютно свойства, к которым, ну, я имею, конечно, отношение такое опосредованное. Вот поэтому, да, тут и мне важно вообще, чтобы это было реально непонятно, как сделано, то есть чтобы была какая-то магия, какая-то загадка, что из-за простого получается что-то, что вообще непонятно, как получилось. Хотя, на самом деле, если разобрать по вот пунктам, то вообще элементарные действия, который любой вообще ребенок сможет сделать, ничего сложного. Но вместе это такой конгломерат вот чего-то необъяснимого даже для меня.
То есть это как такой эксперимент, и вы не всегда знаете, что конкретно получится по итогу. То есть вы не можете иногда, может быть, предвидеть конечный вид работы, как она будет по итогу выглядеть. То есть вы не делаете какие-то там скетчи, может быть, а вы сразу, ну, как бы работаете с материалом, ну вот, и как получится, так и будет выглядеть работа, то есть без каких-то идей первоначальных, да?
Нет, на самом деле вообще не так, вот, потому что я точно знаю, что у меня должно получиться, и без какого-то буквально досконального представления о том, какой должна быть работа, я просто не начинаю эту работу, и, собственно, мой какой-то опыт как художника, мое вот это образование многолетнее и мои какие-то собственные поиски, которые, конечно, уже остались далеко в прошлом, и сейчас я уже ничего не ищу. Это все как раз работает на вот этот результат, который он непредсказуем, но только в тех рамках, которые я сам себе задал. То есть вот так я бы сказал. Это не какое-то, знаете, спонтанное вот это вот все. На самом деле делается с холодной головой. Я отдаю себе отчет, что я делаю. То есть это все такой регламентируемый, четкий процесс. Просто вот он с одной стороны вот такой четкий и понятный, а с другой стороны, опять же, вот эта воля материи какая-то магическая, она все равно туда проникает и как-то с этим что-то делает.
Ну да, просто всегда интересно, как каждый художник подходит к созданию своих работ. А вот в основном, да, зрители видят пейзажи, и потом появляется человек с расправленными руками, стол, там на нем дерево, какой-то такой кусочек, не знаю, посуда. Что это за жест? Почему человек? Кто он такой?
Ну, вообще, да, для меня, конечно, не характерно вот присутствие вообще каких-то фигур, тем более человеческих. В целом меня не очень интересует человеческая жизнь. Но выставка в целом строится так, что вы сначала заходите не так, как обычно галерея функционирует. Мы закрыли главный вход, через который обычно все заходят. И у нас вход с другой стороны, с условно такого черного входа. И сначала все попадают в небольшой белый зал, в котором стоит стол, застеленный тряпками. На нем стоят графины с водкой, стопки, коряга какая-то такая. И на столе же опять стоит моя работа, которая называется «Молящийся», с такой вот фигурой, с распростертыми руками. И, собственно, этот зал и эта инсталляция, она предваряет как бы вот эту основную нашу экспозицию с пейзажами и прочим. Вот, и это такой стол поминальный на самом деле. Вот, мы заходим туда, видим вот все эти вещи, мы условно выпиваем водки, прощаемся с нашей обычной человеческой реальностью. Мы как бы ее хороним таким импровизированным способом. Мы с ней вот реально прощаемся. И вот следующий зал — это уже вход в какое-то иное бытие, иное какое-то состояние, которое не имеет отношения к нашей реальности, совершенно какой-то потусторонний мир. Вот эти все вещи, они призваны на то, чтобы, да, это такое дань уважения и какое-то прощание с обыденным.
А инсталляция как медиум для вас — это, получается, не самая такой нераспространённая практика? Или вы, ну, как к ней относитесь вообще?
Тут как бы, опять же, дело какого-то нейминга, потому что это можно называть как угодно. Я вообще могу это назвать живопись спокойно. Никто мне слова не скажет и не сможет поспорить, потому что, ну, в целом живопись уже преодолела вот эту рамку картины, она вышла уже за все возможные границы, и как бы инсталляция, потому что это не картина. Вот только лишь поэтому это называется инсталляцией. И для меня нет принципиального вообще значения, как бы как это называть. То есть, если мне нужно для какой-то конкретной задачи, я буду использовать, не знаю, инсталляцию, видео, все что угодно. То есть, вот в моей выставке также есть музыкальная часть, она тоже очень важна. Там замечательный композитор Иван Шелоболин написал специально для выставки произведение. Вот, то есть, для меня каких-то вот таких границ жанровых нет и стилевых, потому что они в целом, ну, уже как будто бы не актуальны даже, и это даже нерелевантно так говорить, что есть какая-то инсталляция, есть не инсталляция, какие-то такие вот. Это просто пространство искусства, которое я задействую во всей полноте, если мне это нужно.
А когда началась разработка выставки, вот кураторы, вот на каком этапе вот они присоединяются, разрабатывается идея, вот как происходил ваш коннект вот в момент всего вот этого создания? Просто вот вы сказали про 2 года, да, создавался проект с открытых мастерских, вот эта вся идея. Вот на какой момент присоединились именно кураторы, и как выставка обрела такой вид, который в итоге получился?
Да, ну это вот, да, долгий такой процесс. На самом деле Алексею поступило от меня предложение быть куратором моей выставки еще до того, как мне поступило предложение даже от Анастасии сделать эту выставку. Вот, то есть как бы тут все такой долгий процесс обсуждений. Я очень рад, что все в итоге сложилось. Но я, если честно, уже плохо помню вообще, с чего все началось. Я помню, что я придумал название. Я помню, что были разные ситуации, когда мы просто не могли готовить выставку. Там, то, что я был, вот ездили в галереи. Там, то, что, в общем, это все по разным причинам откладывалось. Но вот эта работа внутри там, моей головы, внутри головы Алексея, там, Анастасии, мы как бы вместе сначала, наверное, по отдельности об этом думали, имели какие-то свои соображения, потом уже ближе к дате выставки, и когда уже началось конкретное производство мной всех работ и живописи, конечно, мы стали очень часто встречаться, созваниваться, обсуждать. И это, опять же, вот такой процесс очень приятной, хорошей коммуникации, вот правильной. Когда каждый имеет какое-то свое представление о чем-то, он этим делится, и на основании какого-то консенсуса мы уже вырабатываем то, что вы видите. Никаких-то каких-то споров, каких-то резких движений у нас не было, это такая плавная дорога от хаоса к космосу.
Но получается, большинство или все работы были созданы именно к этой выставке, или некоторые были из каких-то ваших архивов, ну вот кроме тех работ, которые переработаны были, вот, как вы сказали, пересобраны и потом в другое единое полотно?
Все объекты были созданы специально для этой выставки, они новые, за исключением «Молящегося». Он был сделан еще мной раньше, там, несколько лет назад. Вот. Все остальное, да, специально к выставке.
Это вы с каким-то вот определенным состоянием вот можете в один заход что-то сделать, или вам нужны, сколько вот вам времени нужно, чтобы создать, может быть, одну картину, вот вы как-то это не то чтобы засекаете, вот какой ваш такой привычный формат работы, может быть, какой-то ритуал, что вы должны как-то вот что-то приготовить, вот в какой обстановке это обычно происходит?
Ну, я вообще как бы настаиваю на том, что художник должен работать в любой ситуации, в любом состоянии, вот не нужно ждать никакого вдохновения, и вообще нет этого в целом понятия, вообще я против этого слова, оно меня просто раздражает. Вот, то есть, да, это, ну, когда ты становишься профессионалом, когда ты называешь себя художником, а это на самом деле важный такой момент, не сам самый простой, очевидный, называть себя художником, ты, ну, реально, это работа. Я могу там, не знаю, у меня в жизни могут происходить вообще любые вещи, но, как я уже сказал, это все остается за порогом мастерской, все мои какие-то личные вот эти переживания, все какие-то страдания или, наоборот, какое-то сверхсчастье, там какие-то денежные, бытовые вопросы, они все, ну, как бы остаются. Я вот прихожу в мастерскую, и все, я работаю. То есть, это как, ну, знаете, на завод сходить, вот смену, как бы, 8 часов рабочий день, вот так же и у меня. При этом внутри мастерской происходит что-то магическое, да, которое я сам не могу никак объяснить. Эту выставку мы собрали очень быстро. Я имею в виду именно срок производства работ именно в физическом каком-то смысле. Так делать не надо. Я просто упахался. Я так много никогда не работал. Но это несколько месяцев. Каждая, причем ежедневная работа. У меня не было вообще ни единого дня, когда я бы не занимался живописью. Вот. Обычно я так не делаю и больше постараюсь так больше тоже не делать. Вот. Но опять же, в таком интенсивном я тоже, интенсивной работе тоже что-то для себя открыл.
А получается, мастерская находится в рамках вот этой вот резиденции при галерее? Или как обычно сейчас вы творите, в каком пространстве, если вот вы арт-резидент, что конкретно галерея, может быть, вам дает как художнику?
Ну, у всех разные. Ну, каждый художник с галереей заключает свой какой-то индивидуальный контракт с разными условиями. Вот у меня с футурой там тоже есть какие-то определенные договоренности, естественно. Вот. Но так получилось, что этим летом я был в художественной резиденции в Нижнем Новгороде. Она была организована там правительством Нижегородской области, центром Нижний 800. И все ведущие институции города, они участвовали в этом, приглашали своих художников. Это был такой первый тестовый запуск, и в следующем году это уже будет открытый open call. Любой сможет художник податься. Да, я параллельно с проектом резиденции я еще готовил выставку свою вот эту «Русский транс». Вот, мне это повезло, можно сказать. Вот, что как бы это логистически упростило нашу задачу, что не нужно было вести много работ там из Москвы или Петербурга. Вот, а так обычно я работаю либо в московской своей мастерской, либо в Петербурге. Вот, у меня просто здесь очень большая такая квартира, где у меня есть еще отдельное пространство для работы. Вот. Мне не нужно чего-то дополнительного. Вот. И обычно я здесь работаю, да.
А сейчас какие-то проекты новые рассматриваете? Есть ли что-то в работе такое? Вот как обычно у художников это происходит? Одна выставка открылась, и вот всегда вот непонятно, как двигаться дальше, по сути. Придумать что-то новое или вот с этой выставкой, так сказать, прожить ее, вот, порадоваться какому-то результату, переосмыслить и пойти дальше. Вот у вас, как обычно, этот заход происходит.
Ну, видите, у меня такой процесс творчества неостановимый, как бы я бы с удовольствием, может быть, его закончил, но я не могу. Это моя слабость, продолжать что-то делать. Мне нужно сделать проект по резиденции, закончить его, потому что скоро будет там аукцион по ней. Вот, да, потому что я много времени потратил на выставку, и проект по резиденции еще не закончен. Потом я думаю, что мне нужно еще будет какое-то время, чтобы отдохнуть. И, конечно, я продолжу делать то, что я делаю, потому что эта выставка — это не что-то такое герметичное и закрытое само в себе. То есть вот она случилась, и все. Это просто часть моего процесса работы. Это как будто просто вырезанный кусочек какого-то большого вот этого течения моего творчества. Поэтому все продолжится. На самом деле точно так же ничего нового, конечно, не будет вообще никогда. Вот. И вообще я против какого-то новизны какой-то. Я думаю, что ты что-то однажды нашел такое, то держись за это, углубляй это, повторяй это, пока, во-первых, ты сам не поймешь, что ты делаешь, а во-вторых, другие люди как бы тоже не поймут. Это только путем повторения, конечно, можно сделать.
Ну, то есть вы сторонник больше, может быть, персональной какой-то такой творческой рефлексии и выставок. То есть если бы вам предложили участие в какой-нибудь групповой выставке, как вы бы отнеслись к этому? Или вот какие бы коллаборации вы бы рассмотрели? Вот что вам импонирует, может быть, на современном арт-рынке, может быть, какие-то стили?
Ой, не знаю, кстати, хороший вопрос. Я вообще никогда об этом не думал. И мне кажется, меня особо не зовут на групповые выставки, потому что я вот вообще не мыслю себя как часть среды или тусовки, или какой-то сцены, арт-сцены вообще. Потому что я как будто бы стою немножко так отдельно от всего этого. Хотя, ну вот сейчас, может быть, я уже как будто внутри, но тоже сам я не считаю, конечно, что я какой-то суперизвестный, востребованный художник. Я в каком-то таком своем герметичном мире мире, опять же, существую. Плюс, ну да, мои работы... Мне самому их, во-первых, сложно увидеть в какой-то групповой выставке, потому что у этих выставок чаще всего есть какая-то артикулируемая четкая тема или концепция, а мои работы, они все-таки убегают, стараются избегать каких-то прямых значений, прямых высказываний. Вообще, я считаю, что в искусстве это в целом вредно. Но мне бы самому было интересно увидеть проект, в котором мои работы хорошо бы смотрелись и еще матчились с другими художниками, чтобы это все было органично. То есть, да, вот пока у меня ответа на этот вопрос такого нет.
Да, это просто, да, всегда интересно, как художники вообще подходят к тому, как они себя позиционируют действительно в арт-рынке. Вообще, такой, наверное, финальный ключевой вопрос. Уже имея ваш опыт в открытых мастерских, вот сейчас работы в арт-резиденции, вот какой самый, не знаю, непрактичный путь, а вот какой совет можете дать художникам, начинающим или в целом, кто сейчас работает, как нужно двигаться, вот куда-то подаваться, либо больше ориентировать на портфолио, на какие-то работы, чем больше работ, тем лучше, или вот больше себя проявлять на каких-то вот сторонних проектах, показывать себя, вот какой, может быть, план действий можете через свой опыт поделиться?
Мне кажется, мой опыт не совсем такой обычный, потому что я, условно, современное искусство, хотя я сейчас уже не вижу, на самом деле, границы между современным и традиционным искусством, но, тем не менее, я пришел в современное искусство после такого классического долгого художественного образования. То есть я учился 5 лет в училище художественного в Пензе и еще 6 лет потом в Академии живописи Вани Зодчества в Москве. Вот, то есть это 11 лет обучения такого, причем конкретного, ну, традиционного обучения, которое никак вообще не связано, на первый взгляд, с современным искусством, но это как раз дало мне ту необходимую, как ни странно, свободу действия, потому что я освоил, ну, все вообще возможные какие-то ремесленные навыки, которых я конкретно, ну, как раз сейчас и не думаю при производстве работы. Они мне позволяют избежать борьбы с материалом или каких-то узнаваний чего-то. То есть это все закончилось на этапе обучения. И как раз после этого у меня было время и желание подумать над тем, каким художником я вообще хочу быть, потому что в целом с тем арсеналом умений и навыков я мог быть любым художником, и это дало мне такую, как бы, точку старта рефлексии. Вот, и я понял, что да, для меня, наверное, важно было найти какой-то вот этот свой модуль, свой вот этот квадрат, деленный пополам, и я бы посоветовал людям просто однажды что-то найдя, не терять это, углублять это, не стараться как-то, знаете, постоянно искать что-то новое, какие-то открывать неведомые горизонты. Вот только нужно углубляться, мне кажется, внутрь, на дно опускаться, чем ниже, тем лучше. Вот, и там сидеть в темноте, вот, искать какие-то, знаете, алмазы в какой-то толще вот этой породы. И уж если нашли, то вот держаться его, исследовать его все глубже и глубже. То есть процесс такой немного обратный, не поиски нового, а наоборот, а чего-то углубления.
Ну да, то есть здесь нет такого какого-то одного метода, как нужно действовать, потому что иногда
нет, конечно, люди
думают, что все вот узнают от кого-то рецепт творческого такого успеха, пути, и сразу так же по накатанной пойдут. Но нет, абсолютно у каждого разный бэкграунд, да, с точки зрения образования, с точки зрения каких-то уже профессиональных регалий, что где-то выставлялся, что-то делал, где-то участвовал, то есть здесь именно все-таки не предавать, наверное, себя, да, в какой-то мере свой стиль.
Ну да, в этом смысле. Ну, с другой стороны, тоже поиски своего стиля, я считаю, тоже напрасный трат времени, потому что он найдется сам собой, если вы будете много работать. Просто вы потратите энергию на поиски своего стиля, но при этом это все будет бесполезная трата времени. То есть он сам вас найдет, опять же, материя проявит свою волю, как ей нужно. То есть, знаете, вот дух дышит где хочет, а вот дух искусства дышит вообще непонятно как, где и как он себя проявит. Вообще никто никогда не знает, и нужно лишь просто усердно много работать. Первое время вообще вот все свои вот эти вот мусорные поиски как бы просто никому не показывать, в стол это все делать и вообще не думать ни о каких выставках, ни о каких контрактах, ни о каких там деньгах и прочее-прочее. Просто делать очень много вот этой бесполезной, казалось бы, на первый взгляд, работы. Там, знаете, мне мама говорила вообще, типа, что ты вообще делаешь? Как бы, иди на работу, вообще зарабатывай деньги, ты вообще что такое? Но это все инвестиции, на самом деле, просто инвестиции долгосрочные. такие, которые, ну, выстрелят, может быть, через 10 лет, а может быть, через 30 или 40. Ну, но при этом я понимаю, что я не остановлюсь во своей вот этой какой-то работе, в этом повторении одного и того же, даже если я больше не подам ни одной работы. То есть в этом смысле меня инспирируют, конечно, вообще другие вещи.
То, что внутренне заряжает, и что вы чувствуете от этого процесса, да, нежели от последствий того, куда и кто потом эти работы может увидеть. То есть здесь скорее внутренняя, да, составляющая важная.
Ну да, то есть нужно разграничивать сам процесс творчества и то, как вы это творчество потом реализуете. То есть не нужно смешивать два этих процесса. Как бы художественная карьера — это, конечно, хорошо, иметь, ну, уметь правильно коммуницировать, там, находить галереи, там, какие-то, ну, это все, это очень важная часть работы, но она не имеет отношения никакого к творчеству вообще. То есть для многих вот эта художественная карьера, там, знаете, мелькание на всех возможных выставках, как будто бы является частью творчества, но это же вообще не так. Многие, кто как бы не силен вот в этой все штуке, я тоже не силен, вообще как бы они нанимают там арт-менеджеров, каких-то людей, которые для них специально это делают. То есть и в этом нет ничего вообще такого, это, наоборот, нужно делать. Я вот постоянно об этом думаю, просто не нашел еще такого человека, наверное. Вот, который бы за меня все это делал, я просто в мастерской сидел, вообще идеальный мир бы сразу стал.
Не, ну это прекрасно, на самом деле, слова, потому что, ну, всегда я разные варианты слышу, вот и как раз те, кто на той противоположной стороне, на образовательной, кто топит за вот эти всякие менеджерские скиллы, позиционирование, как ты должен себя вести в обществе, как художник должен, по сути, себя презентовать, это действительно два разных взгляда на эту всю деятельность, это правда чувствуется. Вот в зависимости от того, в какой сфере находится человек, ты непосредственно создаешь, или ты кто смотрит на тех, кто все создает. То есть здесь вот важно, наверное, человеку, кто занимается творческой деятельностью, вот не упустить этот момент и почувствовать как раз-таки не то чтобы золотую середину.
Смотря в чем ты как бы сам силен, то есть нужно понимать вот свои собственные какие-то качества, которые необходимы для того, для иного.
Супер. А для всех слушателей я оставлю ссылки, фотографии, чтобы вы тоже могли посмотреть работы Сергея, вообще почитать еще статьи, которые были созданы к выставке. Ну, а вам, Сергей, пожелать удачи такого, не то чтобы творчества и вдохновения, а скорее проектов, где вы можете себя тоже раскрыть, реализовать, интересно посмотреть вообще на свое творчество с разных сторон. Вот, поэтому спасибо за сегодняшний наш разговор.
Спасибо, надеюсь, я вас не сильно утомил.
Нет.
Да, и слушателям тоже вообще огромное спасибо большое, что вы интересуетесь, потому что я считаю, что, конечно, людей, которые интересуются искусством, которые его потребляют, они гораздо важнее, чем сам художник, который это производит, потому что художников и искусства произведено очень много. А вот людей, которые могут его адекватно воспринять, их на самом деле... Но пока еще недостаточно. Так что вам спасибо огромное, что любите искусство, продолжайте его любить.
Это факт. Поэтому услышимся снова. Всем пока-пока.